Вот у апостола есть прекрасное выражение. Духа в себе не угашайте. Не угашайте в себе того благодатного состояния, какое человек получает от Господа. Это состояние наибольшей близости к Нему, когда Он дает нам вкусить от любви Своей, показывает, как прекрасно быть с Богом в общении с Ним. И почему мы не можем удержать этого состояния на какой-то длительный бы период? Нет, оно гаснет, и его подменяют какие-то совершенно другие состояния, которые губительно сказываются и на нашем здоровье, и на нашей психике, на всем. В чем здесь дело? И вот обращаясь лично, духа в себе не угашайте, духом пламенейте, значит, очень многое зависит от нас. Есть попущения Божии такие, но они не для нас, а для гигантов духа, для таких, каким был, скажем, Свилан Афонский. Он 20 лет не испытывал никакого общения с небом. Как будто это свод, а не воздушное пространство. Он молится, а они вот доходят и отражаются без всякого отзвука в душе, без всякого чувства Бога. Он пришел в такое изнеможение, что, придя к себе в келью, сел на табуретку и говорит: «Ты неумолим, ты, кажется, неумолим». И в это самое мгновение Господь с иконы в виде ярчайшего света, в котором Он увидел даже внутренности свои, Он почувствовал вот эту Его близость. Так это вот не для нас с вами. Мы бы, вплоть до того, что наложили бы на себя руки. Не приведи, Господи, испытывать такие состояния. Вот Он опытно это все прошел и изложил нам в наше назидание. Образно говоря, мы с вами живем, как у Христа, за пазухой. Он не дает нам искуситесь больше, нежели мы можем понести. Потому что мы плохие воины, нерадивые, а ведь гасим себе эти состояния по своему нерадению, по своей лености. Посмотрите, что Господь желает видеть от каждого из нас. Но это пока что в ответ с нашей стороны. Не знаю, 15 главу откройте. От Иоанна. 15 глава от Иоанна. И вот о чем нам она это и говорит. «У тебя есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь, а виноградная лоза дает вино, а вино веселит душу человека». И вот Христос своим учением веселит наш дух, как веселит душу человека хороший напиток. Вот. Так вот, Господь веселит наш дух. Он виноградная лоза, Он готов всегда дать нам прекрасного качества вино, самого себя и в таинствах, и в слове, и в ощутительных движениях каких-то сердца, которые вы все переживаете во время молитвы, показывая, что Он близок к нам, как никто. Мы себя так не любим, как Он нас любит. Мы себя губим, а Он нас любит. Но что Он от нас требует? «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает». Бесплодная ветвь, бесплодная смоковница. «А приносящую плод очищает». С какой целью? «Чтобы более принесла плода». Даже та, которая плодоносит, и ту Господь чистит. С какой целью? «Чтобы более принесла плода». Потому что мы не хотим себя очищать. Вот ветвь сама себя очистить не может. Ей это не дано. Поэтому ее очищает виноградарь. А вот сам человек может себя или очистить, или довести до такого состояния, что в нем и образа Божия нет. Он соляной столб, он уголь черный. И все это, да. Поэтому, почему он очищает даже тех, вот вы приносите плод, а он очищает в надежде, что мы будем. Почему? Потому что мы очень ленивы и нерадивы. Довольствуемся в области религии минимальным. А он хочет, чтобы мы... Это было непреодолимое желание. Желание, которое невозможно, образно говоря, и насытить. Такое оно сильное. А Господь-то ведь может насытить. Потоками своей благодати. Может. Вот это все ощущали святые люди. И они поражались, как это люди могут жить такой бесцветной духовной жизнью. Но пришло воскресенье, надо за всенощную сходить. Неправильно произносите, всенощная. Посмотрите по ударению. Не всенощная, а всенощная. За литургию надо сходить. И этим мы исчерпали свои религиозные запросы. Остальное время живем так, как будто Бога нет. Отстояли службу, приходим и часами смотрим ящик, другую литургию. Этот телевизор, который вымывает все, что мы получили там. И никто из нас не согласится вот отсечь это. Нет, это уже приросло настолько, в культуру нашу вошло гнилую так, что мы без этого и жить не можем. Как на него смотреть вести, какие-то события, сколько прекрасных вот сейчас идет и археологических, и на духовные темы, и беседы, и все прочее. Но остальное это все. Так, и что получается? Стремимся совместить несовместимое. Кое общение у Христа с Велиаром? Какое общение у света со тьмой? Не можете служить двум господам, мы раздираемся. И в результате вот такого расщепления личности и происходит ее болезни, ее ущемление и убожество, духовное убожество. Мы мало очень знаем. Нас очень трудно вот подвигнуть на какие-то хорошие дела. Как жернова какие висят пудами, и не позволяют нам освободить себя. Вот я взял в руки очешник. Ну что это очешник? А уже одну могу пользоваться только одной рукой, другая у меня занята. По другую руку я взял этот свой портфель, уже рук у меня нет. И так нет. Заняты мозги, заняты руки, заняты сердце. А для Бога-то где? Где Богу поселиться во мне, скажет? Какое место во мне есть, Боже мой, чтобы ты мог поселиться во мне? Оно занято. И вот поэтому к свободе призваны вы, братья. Господь хочет, чтобы мы, все вот эти привязанности, без которых ведь можно прекрасно жить. Без которых можно прекрасно жить. Ведь можно прекрасно жить и без телефона, и без радио, и без этого. А вот иметь жизнь в себе, жизнь в самом себе. И вот заметьте, у кого меньше жизни в себе, тому нужно больше всякой вот этой жизни из окружающего мира. И поэтому он нас закабаляет, втягивает, заставляет жить его стандартами. И апостол-то и говорит, кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордыня житейская. Он не об этом творении говорит, а он говорит о тех стандартах, по каким. И Сидор Пилосиот пишет, как понимать фразу апостолом Господь перед отправлением на проповедь, еще при жизни своей говорит, не ходите на путь язычников и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Что значит не идти на путь язычников? Не уподобляйтесь язычникам по их мыслям. Не входите с самарянами в контакт, потому что они лукавы и научат вас да, они двоеверие содержат. И не уподобляйтесь им. Вот поэтому надо быть очень осторожными и в знакомствах, и в разговорах, и в общениях, в контактах всяких, в приобретениях. Все это заговаривают вещи, они порабощают человека. А промышленность выбрасывает все новые и новые, чтобы быстрее выбросили это и хватались за новое. Это прошло 2 года, опять это устарело, нужно новое. И чтобы мы не знали покоя в этой погоне, в этой бесцельной погоне, результат которой полное духовное опустошение. Ни молитвы, ни любви, ни смирения никакого, ни терпения. Сплошной ропот, христианское язычество. Зачем нам в этом участвовать? Нет, участвуем, и никакого различия. Потому узнают все, что вы мои ученики, если имеете любовь между собой. Вот показатель. Ну где эта христианская любовь? Где? Чем мы отличаемся от неверующих людей? Среди них есть очень много добродетельных людей. Но вся беда их в том заключается, что это не во имя Христова все. А вот в беседе с Мотовиловым Христос, Серафим Саровский очень хорошо объяснил эту фразу, что всякое дело не во имя Христа сделанное, оно не несет с собой благодати. Как Господь будет учитывать эти добрые дела у людей таких, это Он сам знает, и не нам решать. Но в принципе, всякое дело, кто не собирает со мною, тот расточает. Вот акцент нужно на каком слове делать. Все делать во имя Христова. Кто не собирает со мною, тот расточает. Поэтому очень многие наши дела имеют такой печальный исход, что мы сами-то удивляемся и говорим, да я-то не думал или не думала, я-то хотел, а получилось вон как. Мы не знаем следствия своих поступков добрых, потому что нет в нас мудрости. И вот думаем, что это хорошо, а в действительности это совершенно не так. А в действительности-то заблуждаетесь в вашем боголюбии и не так мыслите. Антоний говорит, отец Серафим, последние недели выхожу на свою стройку монастырскую. Такая меня обуревает тоска, как будто вижу все это в последний раз. Ни к чему не лежит сердце. Наверное, это приближается смерть. Мне нужно все это сворачивать и уходить, и спасать душу свою. Заблуждаетесь и не так думаете. Вот что. Он ему сказал. Поэтому, вот как выйти из такой круговерти, из такого писания? Мы должны вектор внутри себя иметь. Вот когда Аврааму было сказано, иди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца, и иди в землю, какую я укажу тебе, так, образно говоря, иди на все 4 стороны. Что значит я укажу тебе? Куда же все-таки мне идти? Как это почувствовать, что это мне говорит Господь, вот иди в правую, допустим, или в левую сторону. Вот в нем был вектор, такой, знаете, приемничек, который все время был настроен на божественную волну. И внутри себя он чувствовал, куда ему идти, куда. И Господь вот вел, и привел его на север земли, обетованной в Сихему. И когда он тут остановился, первая его стоянка, ему явился Господь и сказал, вот та земля, которую я тебе обещал. И сказано, и он построил там жертвенник Господу и призвал имя его. Дальше опять надо куда-то идти. Опять ведет его этот вектор. Опять доходит до определенного места и является ему опять Господь. С тем же обетованием. И здесь строит жертвенник и призывает имя Бога Всевышнего. Так, Яков, Иосиф ведь его приглашает. Это можно умереть от радости было. Он же почитал его мертвым. И вдруг он достиг такого положения в Египте и призывает отца своего: «Приезжай, я тебя встречаю и встречу со всем торжеством». Что делает Яков? Бежит на радостях? Ничего подобного. Он идет к старинному, к древнему святилищу, к Вирсавии, где некогда обитал и дед его Авраам, и Исаак, и где они молились Богу и удостаивались явления. Вот он приходит туда и с вопросом обращается к Богу: как ему быть, идти или нет? Иди, и я буду с тобою и в Египте. Вот как поступает праведный человек, пророк. Он ничего не делает вот так: ах, сын пригласил, бросил все, все. Ничего подобного. А что скажет на это Господь? И вот услышал ответ: иди, не бойся. И как был я с тобой здесь, в земле Ханаанской, так буду и в Египте. Я там и упокою тебя. Вот какое обетование прекрасное. Это при одном условии: если у нас такая вера и такое доверие. Если его нет, все идет кувырком. Все не состыкуется. Все не это, как-то и радости это не приносит. Нехорошая еда, не приносит никакой радости. Почему? Да потому что нет в этом благодати, нет в этом воли Божией, нет Бога, который всему дает радость и вкус. Без Него, пишет мудрец, мы и наслаждаться-то жизнью не можем. Даже пить и есть не во власти человеческой. И это от воли Божией. Никодим, покойный митрополит, неординарная личность. Такие приемы на день его рождения, все духовенство, власти, стол пасхальный, ведь это неделя еще Мироносец, пасхальные столы, а ему несут гречневую кашу, отварные капустные листья, корочки обрезанные хлеба и какую-нибудь минеральную воду. Вот при этом всем нельзя, диабет нельзя, ничего есть. В знак общения с вами съем дольку лимона какого-нибудь или мандарина. А столы, упаси облаку негде. Не во власти человека есть и пить. И это дар от Господа. Надо поэтому за дары его, за все благодарить. Мы принимаем, мы потребительское отношение имеем к Богу. Мы Бога только забрасываем своими просьбами. Он скоро от нас будет бежать. Потому что одни только прошения. А ведь посмотрите, согласно молитве-то, Отче-то наш, да святится имя Твое. Вот о чем мы должны родить. Через нас или святится, или хулится имя Божие у язычников. Ради вас мое имя хулится у язычников. Дальше. Да будет воля Твоя, как на земле, как на небе, так и на земле. Да приидет Царствие Твое, Царствие Божие, которое мы желаем. Оно ведь внутри нас есть. Как оно может спуститься? С неба в виде какого-то что? Да внутрь вас есть, никуда не нужно ходить. Можно и изъездить всю святую землю, а внутри Царства Божие не иметь. Внутрь вас есть. Сидите дома. Тут у вас будет и Афон, и Иерусалим, и Кувукли, и гроб Господень. Все, что вы пожелаете иметь, все будет внутри нас. Внутри нас все кроется. Оно не приходит видимым образом, а невидимо, таинственно возрастает, как возрастает брошенное в землю зерно. Мы не можем этот процесс наблюдать. А вот терпеливо тот, кто сеет, ждет. И как появляется вот росточек, из него побольше. И, наконец, выходит на поверхность земли, и принимает тот вид, который заложен в нем был при его творении, по роду своему и по подобию своему. Вот это тайна великая. Тайна великая. Поэтому, братья и сестры, как вы ни говорите, как сами себя не обманывайте, в какие конфликты, в какие компромиссы не входите, вы себя самих не обманете. У нас есть вектор, совесть. Совесть, о которой апостол Павел в послании к римлянам сказал так. Открывайте послание к римлянам. Находите вторую, по-моему, главу. Вот так вот. Вот 12 стих 2 главы. Откройте послание к римлянам, 12 стих, 2 глава. Вот мы живем под тремя законами. Если мы неверующие люди, у нас есть универсальный закон, закон совести. Если было время, жили по иуде, вот закон Моисеев. Но пришел Христос и принес свой евангельский закон. Так вот, апостол в 12 стихе говорит, те, которые, не имея закона Моисеева или евангельского, не дошла до них проповедь, согрешили, вне закона и погибнут. Что с ними сделает Господь? Как Он будет ценить их праведность и оценивать их жизнь? Это знает он сам. А те, которые под законом согрешили, вот мы, под евангельским законом, по закону осудится. Нас будет этот закон и судить. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не знающие Бога, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Как понимать эти слова? Вот миссионеры сталкивались с племенами, с языческими племенами, у которых не было воровства, не было пьянства, не было венерических заболеваний, не было замков, не нужно было запираться. Они жили по закону совести. А вот пришли миссионеры, пришли европейцы и наградили их не только верой-то вот этой своей, но и всеми пороками. Так, а вот дальше-то они сами себе закон. Как это получается, что они живут, как будто по Евангелию живут? Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. О чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему будет Бог судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот этот универсальный закон. Вот видите. И тем не менее, вот акцент сделал, комментируя эти слова Христа, что кто не собирает со мною, расточает. Со мною нужно собирать, со Христом. Вот тогда каждое дело будет и плод иметь, и благодать человек будет ощущать. Да. А без него вроде все как-то не спасительно. Мы не будем определять, или нам не дано это право. Что же будет с теми людьми, которые не знают Бога, живут по-божески? У меня обителей много, говорит Господь. Для каждого ранга найдется место, кого всех где разместить, согласно их достоинству. Вот. Но тем не менее, нам с вами сказано «Во имя Мое». И кто будет просить «Во имя Мое», тот получит. Вот видите. И вот эта совесть, освященная Духом Святым, посмотрите, какого достигла она, какой она достигла силы в Савле, в Павле. Открывайте к Римлянам 12 главу. Подан, 3 стих. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. В другом месте он скажет прямо, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Вот она стала органом Духа Святого. Можем ли мы себе о себе сказать, что свидетельствует наша совесть нам в Духе Святом? Вот без свидетельства Духа Святого даже наши добрые это дела имеют такой печальный исход. Ошибочными оказывается. Потому что без меня не можете творить ничего же. Поэтому собираем себя в себя, не выходим из себя. Нужно прислушиваться к тому, что скажет Бог во мне. Ведь это Исаия сказал. Откройте 26 главу Исаии пророка. Вот 26 глава. И надо нам этими словами руководствоваться. Вот 26 глава. Это очень важный текст. 7 стих. Путь праведника прям ты уравниваешь стезю праведника. Господь укладывает перед нами дорогу. Ты уравниваешь, чтобы праведник не сбился. Ведь праведники тоже нуждаются в наставлении. Пророку Иезекиилю так и было сказано, что если ты не остережешь праведника, и он умрет в беззаконии своем, все его праведные дела не помянутся. Он умрет в беззаконии своем. Поэтому вот когда Господь уравнивает путь праведника, значит, он его ведет прямой стезей, безошибочной. И на пути судов твоих, на пути промысла твоего, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к тебе ночью. И духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Вот где нужно искать Бога. Нет, все ищем где-то его. В космосе, в микромире, еще где-нибудь. Да ничего, мы там найдем материю в разных формах. В разных формах. А где его нужно искать? И где только его можно обрести-то? Внутри себя, потому что Бог во всей полноте отразил себя и в Писании, и в душе человеческой. В этом и заключается ее богоподобие. Она жаждет истины, стремится к этой истине, сорадуется этой истине, потому что она так устроена Богом. Так устроена Богом. Вот давайте все вместе стремиться к этому. Молиться друг за друга. Я говорю, вот без конца живем в такой вот этой атмосфере церковной, без конца осуждаем и начальство, и епископ, и священников. Но приходится общаться непосредственно, а не со стороны наблюдать. А мне и говорит, кто меня исповедует. Ты знаешь что? Вот ты молись так. Спаси, Господи, и помилуй всех, кого я осудил. Краткая молитва, но она очень хорошая и правильная. Спаси, Господи, и помилуй всех, кого я осудил. ибо мы не имеем права судить-то. Не судите, мы не знаем всех тонкостей и изгибов сердца человеческого. Только Господь больше сердца нашего и знает все. Наедине ты создал их всех. Для тебя открыто, нет человека более закрытого для тебя, которого не раскусишь. Это мы не можем разбираться в людях. А это недремлющий йога пронизывает всех насквозь. И нечего скрывать от Бога то, как скажет Амвросий Обзинский, что давно известно и на небе и в аде. А мы скрываем. Действительно, проблема с духовниками непростая. Не каждому вы решитесь высказать все, что свое задаенное. В общих чертах, в общем-то, исповедуется. А что это такое в общих чертах? Это недоговоренность. Это нет чистой исповеди. А раз нет чистой исповеди, нет и чистой радости. И таинство не действует так, как бы оно должно действовать. Между нами и Богом по-прежнему вот эта стена стоит. Где найти таких? Между прочим, у греков есть, по-моему, хорошее это правило. Но можно ли вот его применять у вас, у нас, как вы думаете, вот для нашей общины? У них, допустим, можно приступать к таинству причащения без исповеди. Вот ты исповедовался, допустим, в воскресный день, и если за несколько дней ты не совершил ничего такого криминального из ряда вон выходящего, и совесть твоя, в общем-то, и каждый ты день просишь у своих пристав прощения, ты можешь приступать к таинству причащения. По-моему, это очень неплохо. Очень. Но вот можно ли дать нам? Мы можем вообще перестанем ходить.
Нельзя.
Ну вот, это надо уровень такой уже иметь. Такую хорошую, знаете, закваску иметь. И со страхом все это делать. А не эксплуатировать это правило в свою пользу. Вот. Кроме исповеди есть откровение помыслов. Когда каждый вечер можно прийти и сказать, что в своем было за день. Но это должен он жить под боком. Или, по крайней мере, недалеко от ваших хватит. А если он на другом конце города или в другом городе, не наездишься ведь. Вот все это сложности, которые не дают нам хорошо развиваться. Но у нас есть один выход. Вот такой. В Писании мы имеем всю сокровищницу ведения. Оно может исправить и наши нравы, излечить нашу память. Вот говорят, ну как трудно выучить эти мессианские пророчества. Ну почему это трудно-то? Потому что у нас память-то все развивалась, да не в ту сторону. Она не то запоминает, что нужно. Она атрофирована на священные тексты. Они и кажутся такими трудными, такими непонятными, что и в память-то ничего не входит. Вот она настолько не развивается. Вот давайте через чтение Писания, и в основном в качестве молитвы, особенно, когда вы читаете в качестве молитвы. Вот если вы встанете перед Господом, откроете этот, откроете 31-й псалом, где показано, как надо каяться. Давид получил свидетельство в совести своей, в Духе Святом, что Господь принял его покаяние за эти страшные два греха. Не отнял у него безвестная и тайная премудрости своей. Ведь он испугался. А вдруг Господь за такие грехи отлетел от него. Это пророческое дарование. Все. Остался ни с чем. Это ни за есть, ни за пить. Если человек испытал в себе действие Божьей силы, явное действие, и вкусил от этой благодати, и вдруг решился, это он переживает как трагедию. И самое главное, вернуть-то невозможно в той силе, в какой имел. Вот Спиридон, архимандрит Спиридон, У него есть книжка из пережитого. Возьмите и прочитайте. Он такое имел от Бога дарование, что люди на местах, где он проповедовал, ставили или кресты, и даже часовни. И вдруг он совершил падение. Из пережитого. И вот он пал. И он нес покаяние, но сказал, все равно Господь принял мое покаяние. Но в той силе, в какой я имел дарование, я не получил. Я в половину сейчас только. А ведь он помнит, что это было такое. Вот это постоянная скорбь. Можно утратить безвозвратно. Потому что премудрость не обитает в теле, повинном греху. Не обитает в теле. Уж если с вами грешим, то нужно и каяться, и самое главное, еще безропотно нести всю ту эпитемию, которую на нас возложит Господь. Все беды, все болезни. И говорить по делом мне. Это вот мне за то-то, по делом. А не оскорбляться и не ожесточаться. И не ставить за что. Вразумлю тебя. Наставлю тебя на путь, по которому мне идти, тебе идти. Буду руководить тобою. Око мое над тобою. Вот что услышал Давид из уст Божьих. А это может услышать каждый человек. Это не для Давида только сказано. Это не его личный блокнот и личное, так сказать, переживание. Он Духом Святым говорил для всех. Посмотрите, что сказал Давид Духом Святым. Это сам Господь сказал о его-то псалмах. Вразумлю тебя. Буду руководить тобою. Укажу тебе путь, по которому идти тебе. Око мое над тобою. Вот как мать назирает ребенка, не на мгновение, потому что его оставить нельзя. Так и Господь над нами наблюдает. Сейчас даже больше жалеет он род-то человеческий, скажет Паисий Афонский. Чем, там, скажем, в 19 веке. Посмотрите сейчас, какие технологии-то. Какая опасность человеку, если он не протрезвел хорошо после воскресного дня, подходит к такой аппаратуре, что малейшая неточность может привести к катастрофе в масштабе города. А у него руки еще трясутся. Так Господь-то в обоих руках сейчас, говорит, держит мир. Если бы не эта забота Божия, да он прекратил бы уже свое существование. Нажал мне ту кнопку, все. Так, теперь давайте вспомним, что у нас было на последнем нашем занятии, о чем была речь. А?
Не бойся,
малое стадо. Да это, а вот это, скажите, тема. Какая тема? У нас были, тема о священстве была, я помню. А праздник? Ага, была это, да? Мы теперь, вот история Самуила. А дальше, и больше ничего? На этом нет. Значит, так, вы меня сориентировали. Смотрю с вами, вот это что такое. Историю Руфи мы смотрели, да? Вот. И говорили, что книжечка Руфь важна тем, что она дает родословную Христа. Вооз женится на Руфи. И от этого брака рождается Овид. Овид рождает Иессея, и Иессей рождает Давида. Но он не одного Давида рождает, у него 7 сыновей было. Но из 7 вот только Давид упоминается, остальные вне завета. А Христос чей сын по плоти-то? Давидов. Вот.
Что не только евреи Господь по крови. Там же язычники.
Вот в чем и дело. Вот и указывали на это. Что нечистых кровей. Теперь смотрите дальше. И вот так. Самуил и его роль в истории еврейского народа. Ну, какая роль этого пророка? Роль этого пророка, что он поставил им царя. Он дал им царя, хотя на установление царской власти, вот судя по тексту, взгляд, прямо скажем, очень сдержанный. Хотя вот Серафим Соболев, вот вы знаете, что запишите, Серафим Соболев, архиепископ Серафим Соболев. Это, можно сказать, оселок, по которому вы можете поверять свое православие. Вот хотите вы узнать, православные вы на 100% или есть какое-то отклонение в сторону? Вот читайте Серафима Соболева, что все, что у него есть. Он не щадил ни патриарха Строгородского Сергия, с его православным учением о спасении, уж кажется, классическая книга. Чесал и его, ни Флоренского не щадил, ни Булгакова, ни там еще каких-то известных, ни Бердяева. Везде он находил какую-то языческую примесь, уклонение от чистоты православной мысли. Его очень почитал владыка Яковлевич. Вот. И он... Вот Серафим Соболев. Вот в книжной лавке спросите, а что у вас с Серафимом Соболевым? Может быть, есть что?
Русская идеология.
Да. Вот пишет разные он. И его часто вот и использовал владыка Кириан. Так вот, роль этого пророка. Он вернул народу, отлетевшие от него за грехи, дар пророчества. И в одно мгновение весь Израиль узнал от Дана до Версавии, это северные и южные границы, что появился в Израиле пророк. Вот видите, говорится, что Анна, мать его, была неплодной. И хотя Элкана ее муж любил, она не могла успокоиться, особенно в праздничные дни, потому что неплодие рассматривалось как наказание за грех. И она говорила: «Господь закрыл мое чрево». И не могла утешиться. И ей особенно тяжело было переживать это состояние ущербное в дни годичных праздников, когда нужно было всему Израилю собираться на место, где стояла скиния, приносить там жертвы и принимать участие в общей трапезе. Так, прообраз евхаристической трапезы. И вот когда все радовались, когда все это, она не могла осушить глаз и ела, образно говоря, через силу. И вот мысль эта, что она не имеет ребенка, была просто для нее непереносимо тяжело. И вот однажды в таком состоянии она молилась перед входом в святилище, но слов-то молитвы не было слышно. Только двигались уста ее. И первосвященник Илий, который внимательно смотрел на нее, он счел ее за негодную женщину. Потому что праздники использовались кто? Одни приходили на молитву, другие приходили заниматься древним ремеслом и подзарабатывать на это. Вот он за такую женщину ее принял. Иди и вытрезвись от вина твоего. Нет, господин, но она не оскорбилась. Я не пьяна, но я изливаю душу мою пред Господом. И вот на него сразу же, как на священника, первосвященника, сошел Дух Божий. И он говорит, иди. И Господь исполнит то, о чем ты просила у него. Она говорит, господин мой, если сбудутся твои слова, и родится у меня мальчик, я посвящу его Господу навсегда. Более того, он будет у меня назареем, не будет пить ни вина, ни секера, и бритва не коснется волос его. Посвящу его Господу навсегда. Видите, не для себя, не для, знаете, упокоения в старости у меня будет кормилец. Для Господа. И пошла в состоянии, можно представить, какому она радостно. И действительно Господь дал ей этого сына. И она назвала его Самуил. Ибо говорила у Господа Бога Саваофа, я и спросила его. Матери питали детей в то время до 3 лет грудью. Потому что через материнское молоко человек и получает все. Да если она в этот момент молится, она дает ему все с молитвой, и он, поэтому и любовь-то через это. Вот искусственники, они матерей-то не любят. Нет у них такой любви, потому что нет такого контакта. Ну хорошо, исполнилось 3 года, и в 3-летнем возрасте она привела его снова в село, в этот храм в Скинии. И говорит, вот господин мой, обращаясь к Илию, это вот тот мальчик, о котором я молилась. Я исполняю мой обет. И оставила его там. Вот представьте 3-летнего, с нашей точки зрения, младенец. Оставить его в чужом месте, среди чужих людей, без матери. Да как же это, никто из нас не согласится сейчас. Да мать-то убьется от слез. Да как же это так, он там без меня один-то. Кто его будет досматривать? Кто за ним будет, кто его как кормить и что? Масса. Отрелествующая отроковица. Почему она называется отрелествующей отроковицей? В 3-летнем возрасте тоже была посвящена Богу. И пришла в храм. И такой-то, такая-то, младенец, можно сказать, зашла по 15 ступеням, как вот по воздуху. 15 ступеней. Вот есть степенные псалмы. Их 15. Степени, это значит ступени. И на каждой ступени левиты пели особый псалом. Вот давайте посмотрим по псалтирии эти степенные псалмы.
Он еще 5 детей потом был, да?
А потом у них, да, были кроме него. Давайте посмотрим с вами. Вот. Сейчас такие. Давайте. Господи помилуй, Господи помилуй, вот, сейчас я вам скажу, что, да, вот, называется песнь восхождения, называется песнь восхождения, вот 120-й псалом, смотрите, 119. Смотрите, написано, песнь восхождения, первая ступень. Что они пели на этой ступени? «Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня». Вы следите за 119-й псалом? «Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого». А ведь это беда. Уста лживые и язык лукавый. Что даст тебе? И что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Масоха. Знаете, это вот во время скитания Давида от Саула, от других обстоятельств. Живу в шатрах кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю о них войне. Вот эти псалмы должны быть краткими. Вот они всего 7 стихов. Пропели этот псалом, поднимаются на вторую ступень. 120-й псалом. Возвожу очи мои к горам, возведох очи мои в горы, отнюдь уже придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя, с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебе, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и восхождение твое отныне и до века. Вот если вы на своем этаже просчитаете 15 ступеней, и на каждой будете стоять и петь по этому псалму, да скажет, да что это с ним? Что это он поет-то? Что это за слова такие? Что он рехнулся? Вот так и воспримут. А ведь это псалмы восхождения. Восхождение на все новый и новый вот, духовный уровень. Теперь вот 121-й. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда входит колено, колено Господне, по закону Израилеву славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Три раза в году весь Израиль, вся диаспора рассеяна, где бы они ни были, стремились быть в эти дни, в праздник Пасхи, в праздник Пятидесятницы и в праздник Пущей, сходиться в Иерусалим. Многомиллионный город. Это было небывалое зрелище в эти дни. Вот он и описывает об этом. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих, говорю я, мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. И вот они так и идут. 122-й, 123-й, 124-й песнь восхождения, 125-й, 126-й, 127-й, 128-й, 129-й, 130-й, вы посмотрите, 131-й, 132-й, 133-й, и один лучше другого. И один лучше другого. Вот на 133-м псалме они и заканчиваются. Как читается 133-й? Благословите ныне Господа все роби Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего, во время ночи воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Вот такое заключительное благословение. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Дети этого Илия, первосвященника. А вот дальше это тоже надо продумать, эту тему нам всем. Откройте первое царство. ведь история Самуила изложена в первых 8 главах первой книги царств. Открываете первую царств и смотрите, что здесь сказано. Во второй главе. Господи, помилуй. Смотрите, что написано во второй главе. 12 стих. Сыновья же Илия были люди негодные. Они были священники. Они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок. И что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда к Вавилону. Даже прежде, нежели сожигали тук, жир, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». И если кто говорил ему: «Да пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя». Но он говорил: «Нет, теперь же дай, а если нет, то силой возьму». Но это беспредел уж. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Знаете, вот один и тот же поступок, один и тот же грех, но в зависимости от того, кем он совершается, рядовым или лицом, облеченным саном, имеет страшно разные последствия. Разные последствия. Был велик пред Господом. Отрок же Самуил служил пред Господом, надев льняной эфод. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Илия Елкану и жену его, и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они в свое место. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа. Смотрите, ведь сказано, возрастал у Господа. Не просто набирал года, а и духовно-то возрастал. Вместе с физическим своим развитием он духовно возрастал пред Господом. В нем начинал уже действовать пророческий дух. Илий же был весьма стар и слышал, как все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. И сказал им: «Для чего делаете вы такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего сердца, от всего народа Господня. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу о вас. Не делайте так, ибо нехороша молва. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти». Вот у Иоанна в его слове к верующему отцу, он вот приводит вот этот пример и говорит: «Ну, да ведь вроде бы он воспитывал их. Могут сказать, но он же воспитывал. Воспитывал да плохо. Вот что он сказал. Воспитывал, но недостаточно. А если он видел, что они, будучи священниками, так не чествуют и совершают такие дела, так их не то, что нужно было, а можно было и нож вонзить. И это говорит, вот как велик сан священства и как нельзя его порочить. Вот, убить можно, и это не вменится тебе в грех. Этот Аарон, Елиазар, затем вменилась правильность священства вечного. Еще один. Он копьем пронзил обоих, и мужчину, и женщину, в шатре, мадианитинку и начальника колена Иудина. И сказано... А?
Финиес?
Да-да, Финиес, благодарю вас. И это вменилось ему в праведность, такая ревность пред Богом.
Реально грозно.
Да. Ну, мы уж, я не знаю, как. И вот такая. И вот в третьей главе описывается, как произошло призвание Самуила к служению. Он слышит голос ночью. И думает, что это зовет его Илий. Приходит, ты звал меня, господин мой. Иди спи, я не звал тебя. Через некоторое время повторение. Его имени Самуил, Самуил. Опять думает, что это Илий его зовет. И только на третий раз Илий догадался, что ведь отрок услышит голос Божий. Но не знает, как при этом... И что при этом нужно говорить? Он и говорит ему, если еще раз услышишь зовущего, говори. Смотрите 9 стих. И сказал Илий Самуилу, пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой. И пошел Самуил, и лег на месте своем. И пришел Господь, и стал и воззвал, как в тот, так и другой раз, Самуил, Самуил, говори, Господи, а ему 12 лет, ибо слышит тебя раб твой. И сказал Господь Самуилу, вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Ильем все, что я говорил о доме его. Я начну и кончу. Я объявил ему, что я нахожу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их. Вот это ведь не только нужно относить к детям священническим, а всем, кто имеет детей, и не обуздывал их, значит, воспитывал не так и недостаточно. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек. И спал Самуил до утра, и встал рано и отворил двери дома Господня, и боялся Самуил объявить видение сие Илию. Но Илий позвал и сказал, сын мой Самуил, вот я, что сказано тебе, не скроет меня, то и то сделает с тобою Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего, что сказано тебе. И объявил ему Самуил все. И не скрыл от него ничего. И как он воспринял это определение Божие? Он же был смиренный. Ну, как же старый человек, момент упущен. Он не мог иметь такого же мужества и строгости. Он, Господь, что ему угодно, что она сотворит. В 4 главе описывается сражение с филистимлянами. Филистимляне, южные соседи израильцев, было мощным племенем. У них были царские города, регулярная армия, боевые колесницы. И вот они часто нападали на израильцев, на иудеев, и обирали их, и уводили в плен. И особенно, когда поспевал урожай, вот в эти моменты и нападали. И вот они были разбиты, израильтяне. Желая поднять свой дух, они упросили Илия дать им ковчег войска, думая, что если будет такая святыня среди них, она воодушевит весь всех воинов, и они пойдут на филистимлян, не боясь ничего. И когда действительно стали просить, он со страхом отдал эту святыню. Офни и Финеас, вот эти негодные священники, понесли этот ковчег в стан. Когда началась битва, они опять были разбиты. Вот знаете, за богоотступничество не помогает и святыня. Вот такое отношение к религии, чисто, знаете, магическое, культовое. Ах, вот принесу икону, значит, будет. Ах, вот сделаю вот это. Ах, приложу тарелку к гробу Господню, значит, вот она вся осветится, я буду из нее кушать и расцвету, яко Крим. Это языческое, это магическое, языческое все дело. Так, в народе нет Бога, раз в душе нет Бога, не помогает и святыня. И они опять были разбиты, и более того, Офни и Финеас были убиты, ковчег захвачен и внесен в капище, главное капище у филистимлян, бог Дагон. Это получеловек-полурыба, эквивалент греческому Посейдону. В честь него разводились пруды, рыбки какие-то. И вот поклонялись они Вельзевулу Дагону. И вот внесли эту святыню в капище. Вот что там произошло, вы прочитаете в 4 главе. Когда с поля битвы прибежал воин и сказал, что ковчег в плену, Илий, как услышал это, он сидел на седалище, грузный, полный, он упал навзничь с седалища, сломал себе позвоночник и умер. Рядом с ним стояла невестка, одна из жен, жена одного из его сыновей. У нее преждевременные роды, и при родах она умирает. Вот так в один момент Господь подсек весь дом Илиев, как и сказал. Я подсеку, потому что он предпочитал своих детей мне и не обуздывал их. Я прошу вас прочитать по 8 главу самостоятельно. И дальше перейдем к новой теме. История образования монархии. Вплоть до ее разделения на два параллельных царства. Я благодарю вас сердечно за ваше терпение и долготерпение.
Светись, освети.